Можете ли вы дать комментарий, Алекс, о двух солнцах, которые люди видят в последнее время? Вы имеете в виду то, что видят в Антарктиде на Южном полюсе? Там наблюдают два солнца, кажется, уже несколько недель. Я годами говорил, что есть два солнца. Здорово, что наконец они появились. Одно из них вышло из-за кулис. Я не уверен, что сказать, кроме как... Возможно, оно будет продолжать появляться еще немного, в третьей плотности. А если нет, то мы увидим это солнце в четвертой плотности. Но помните, что я сказал вам, что все частоты с центрального солнца приходят, и наши звезды проецируют эти частоты, а также они проецируют знания, информацию. И как интересно, что мы совершаем этот сознательный прыжок, и у нас открываются порталы с частотами из других измерений, которые бомбардируют Землю. И в то же время у нас еще одна звезда буквально падает в третью плотность, чтобы поделиться своим светом и своей информацией с нами. Мир меняется. Мир меняется, и вот почему мы ведем эти разговоры о частотах, вот почему мы говорим о сознании, вот почему мы говорим о суверенитете. Все двигается очень-очень быстро. Привет, Алекс. Когда мы поднимемся в следующее измерение, что произойдет с людьми, которые не подняли свою частоту достаточно, чтобы совершить прыжок? Останется ли для них трехмерная Земля? Будет ли способ, которым мы в четвертой плотности сможем помочь им поднять частоту? Я не думаю, что мои дети готовы совершить этот прыжок. У меня не получается достучаться до них. Наверное, в их возрасте я тоже не была готова. Я не хочу оставлять их, но я и не хочу оставаться здесь. Пенни, я столкнулся с той же самой проблемой. Я не знаю. Насколько я знаю, Земля будет совершать переход. Она сама будет совершать переход в пятую плотность. Я слышал теорию, что ее часть останется здесь, но основная часть ее души поднимется в четвертую и пятую. Однажды много лет назад я задавал этот вопрос Весеусу. Может ли что-то подобное произойти? И он сказал, что такое решение просто невозможно. Поэтому, так как это единственное, на что я могу опираться, сама Земля совершит переход. Теперь, те, кто не готов к переходу, перейдут ли они в другое место и начнут заново, или воплотятся в другом месте? Я полагаю, что да. То есть не то, чтобы мы все души, мы энергия, никто из нас не будет сражен и рассеян по ветру. Так что я полагаю, что они продолжат свое путешествие. Если третья плотность — то, что будет уходить, и об этом я также говорил много лет назад, то, вероятно, единственным шагом на том этапе будет забрать их в нижнюю четвертую плотность, в то, что будет знакомо им на каком-то уровне, так, чтобы они смогли адаптироваться сравнительно быстро, и затем оттуда начать свое вознесение в четвертую. То есть они пойдут по ускоренной программе в пятую плотность. Это логично для меня, это то, чего я бы хотел, если бы я остался на второй год в школе. Я бы хотел попасть в четвертую и пройти ускоренную программу. Это все, что у меня есть на эту тему пока. Но это отличный вопрос, Пенни. Я в той же ситуации с некоторыми из моих близких. В прошлом вебинаре вы говорили, что когда звезда Карлик пройдет через нашу Солнечную систему, это создаст огромные гравитационные волны. Вероятно ли, что мы переживем сильные катаклизмы, такие как извержение вулканов и затопление островов, как это было с Атлантидой и Лемурией? Давайте в предисловии к ответу я начну вот как. У Индии есть свои спутники вокруг Луны. И один из их спутников регистрирует и отправляют на Землю данные, которые говорят, что Луна ржавеет. Ученые смотрят на эти данные и говорят, как Луна может ржаветь. То, что они обнаруживают, это что оксид железа начинает выпадать на Луну. Оксид железа — это то, что вырабатывается звездами-карликами. В прошлом наши предки говорили о этом пересечении. Греки называли это тело Ракополис. В зависимости от того, где мы находимся относительно этого прохода перед Солнцем, и будет определяться уровень гравитационного притяжения этого тела. Теперь Уран лежит на боку. Это потому, что во время одного из проходов Ракополы в нашей Солнечной системе, много-много лет назад, он зацепил Северный полюс Урана. Я не хочу погружаться в историю всего этого сегодня. Давайте я отвечу на вопрос так. Каждый раз, когда человечество отбивалось от рук наших контроллеров, они делали перезагрузку. Эта перезагрузка заключалась в том, что они никому не говорили, что намечается катастрофа. А люди склонны селиться ближе к морскому побережью и на берегах. Здесь вы найдете обычно 90% населения. Когда бедствие приходило, то непослушные, те, кто не знал, и те, у кого не было времени уйти в безопасные районы, сталкивались с проблемой. Но меня заверили, что это не тот сценарий. Будет помощь. Или мне сказали, что будет помощь, чтобы уменьшить гравитационное поле. То, что такой сценарий здесь разыгрывается, что уничтожение большей части человечества больше никогда не будет позволено. Поэтому отсюда все, что происходит сейчас, с раскрытием, темной стороны, разоблачением темной стороны, все начинают видеть, что происходит, и мы даже еще не дошли до пришельцев. Но то, что мы видим, это обнажение контролирующих механизмов, которые у них были над населением Земли. Это то, что мы видим сегодня. В политике, в банках, в религии. Главные же боссы, правители, это еще впереди. Это впереди. И здесь мы подходим к космическим войнам, темной стороне космических сил, светлой стороне космических сил. Здесь мы подходим к проекту «Синий луч», здесь мы подходим к инсценировке второго пришествия Христа или вторжения, чтобы навязать мировое правительство и чтобы мы сдали свой суверенитет. Это как раз на подходе у нас. Так что уже было три первых четверти игры. Теперь мы подходим к четвертой четверти. Так что много чего происходит. Вы можете сказать нам больше о Морене? Какой у него рост, какой у него цвет глаз, волос, кожи? Как ощущается его энергия? Мне очень любопытно. Его рост примерно 2 метра 40 сантиметров, он весит 200 килограммов. Его глаза меняют цвет. Я узнал, что это зависит от того, что он думает, и от его настроения. И да, у них есть настроение. Я никогда не видел, чтобы он выражал гнев. Я думаю, что видел, как он был расстроен. Но не столько из-за меня, сколько из-за других вещей, которые происходили вокруг него. Его кожа голубая. По мере старения у них она становится белой. Весеус был весь белый. Но в свое время он также имел голубой цвет кожи. А его энергия очень братская. Очень братская. И это не то, что я смогу когда-нибудь забыть. Особенно потому, что я так знаком с ней, как здесь, так и в пятой плотности. Он научился говорить. У него низкий хриплый голос. Иногда, когда он смеется, это через телепатию, но иногда он прилагает усилия, чтобы выразить это вслух. Я бы сказал, что он мудр не по годам, но ему под 2000 лет, так что... Или 1600 лет, наверное. 1600-1700 лет. Может быть, по 2000. Я не помню, потому что очень трудно переводить годы отсюда туда, из-за длины их дня по сравнению с нашим. Если бы он жил на Земле, он бы жил еще во времена Христа. Я думаю, вам бы он понравился. Очень понравился. Красивый, как Гарри Купер. У него нет волос, лысая голова. Очень сильное тело. Ему понадобилось время, чтобы понять, как у нас все устроено. Но он также полностью осведомлен о механизмах контроля и невероятных манипуляциях, через которые прошло человечество стадиями, чтобы привести нас к этой точке, где многие из нас хотят быть суверенными и хотят быть свободными, но мы не знаем, как именно запросить это. Мы также не знаем, чего именно мы хотим в этом плане, потому что матрица поместила нас всех в эту маленькую коробочку. И наш взгляд очень и очень ограничен лишь тем, что в этой коробочке. Вот почему экзополитика стала такой угрозой. Потому что она вывела нас из этой коробочки и заставила нас размышлять о чем-то за пределами Земли, о чем-то вовне. Действительно впервые. И что еще более интересно, о возможностях, которые лежат вне коробочки и вне Земли. И это стало настоящей проблемой. И это остается проблемой до сего дня. Потому что многие из нас на уровне души помнят. То есть мы помним в каком-то смысле или плане, что мы не отсюда. И что в нас есть нечто большее. Не обязательно в физическом смысле, но в нас есть нечто большее. И мы хотим знать об этом. Мы делаем запрос. Мы вызываем это сюда, к себе. Или, как говорят андромедяне, вы создаете пространство знания, призывая то, что вы знаете, существует, но не всегда можете выразить это. Но вы знаете, что оно есть. Вы знаете, что вы знаете, что это есть. И делая это, мы призвали сюда нашу звездную семью. В это время и пространство. И вот почему мы получаем помощь. Это очень сложная картина. Это очень сложная картина, и чтобы получилось это описать так, чтобы все это поняли в данный момент, я не думаю, что это возможно. И вот почему есть так много лагерей и разных точек зрения на эту тему. И знаете, темная сторона может сама решить эту проблему за нас, потому что они так отчаянно цепляются за власть, что они вытаскивают все козыри из своих рукавов. И если они попытаются устроить второе пришествие или попытаются устроить вторжение, тогда они дадут всем знать, что окей, это может быть реально, это может существовать. И затем, как только эта фальшивка развалится, настоящие позитивные появятся и скажут: «Окей, ребята, теперь, когда секрет раскрыт, вот кто вы такие. Вот ваша истинная история на Земле. Вот уровни душ, которые здесь живут среди вас». И затем матрица полностью разрушается. И никогда больше не будет воздвигнута, по крайней мере, при тех из нас, кто переживает эту голограмму под названием Земля. Или Терра. Думаете, мы когда-нибудь получим доступ к литературе в хранилищах под Ватиканом? Я надеюсь, потому что это хранилище, это библиотека знаний и мудрости из нашего прошлого. Там также есть технологии в катакомбах. Я рассказывал эту историю пару раз. Последний раз я делился ей много лет назад. Я помню, кажется, это был первый год, когда у Опры Уинфри было свое ток-шоу. И она брала интервью двух священников. Один был американцем, другой итальянцем. И они либо писали книгу, либо пытались уже опубликовать книгу. И из-за этой работы они были отлучены от церкви. И вот что произошло. Однажды они были в Ватикане на конклаве. И итальянский священник ориентировался на месте, знал людей там. Они были где-то в Ватикане и ехали на лифте. И итальянский лифтер, который был очень старым человеком, был чем-то расстроен. И итальянский священник разговаривал с ним и спрашивал: «Почему вы так расстроены? Я никогда не видел вас таким». А тот ответил, что они увольняют его. Он сказал: «У меня осталось всего 2 дня доработать здесь, потому что мне сказали, что я слишком старый, я уже не справляюсь. Но я больше ничего не знаю, это вся моя жизнь. Я не хочу уходить, потому что я справляюсь. Я, может быть, старый, но я справляюсь. Я здоров, я могу продолжать работать. Но они заставляют меня уйти». И он был расстроен. И он сказал: «У вас есть время, я хочу показать вам кое-что». Итальянский священник спросил американского, и тот сказал: «Да, конечно». И вот он повез их вниз, в катакомбы. И он остановился в конкретном месте, открыл шкафчик, взял фонарики и сказал: «Я хочу показать вам кое-что». И он повел их вниз в катакомбы. И эти 2 священника говорили о том, что там был запах сырости и заплесневелый воздух. И они начали волноваться, мол, куда он нас ведет. И он повел их по коридору, а затем повернул направо, в такой большой зал. И в углу этого зала была груда камней, которые буквально освещали большую часть этого зала. И они светились сами по себе. И затем они увидели разные таблички на одной из стен. И в центре зала лежало то, что они подумали было запчастями от компьютера. И итальянец спросил этого старика: «Что эти запчасти делают тут?» А тот ответил: «Это не запчасти. Это обломки крушений, найденные во время крестовых походов на Ближнем Востоке. Они привезли это обратно, и церковь хранила их здесь». И затем он указал на таблички, на которых было письмо, которое они никогда не видели. И он сказал, что это тоже было найдено крестоносцами на Ближнем Востоке. И это были какие-то металлические таблички. И потом они подошли к камням и спросили: «А это что такое? Что это за камни?» И он сказал: «Это фосфорические кристаллы». И они спросили, как они попали сюда, где их нашли. А он ответил: «В пирамиде Хеопса в Гизе. Они были взяты из пирамиды в Гизе и привезены сюда. Они освещали ее изнутри». Если вы изучали пирамиду в Гизе или были внутри, там есть в разных местах есть как бы такие полки. Вот зачем были эти кристаллы. Они были на этих полках, чтобы освещать проходы внутри главной пирамиды. И они поделились этой информацией. И за это их отлучили, и я не знаю, опубликовали ли они свою книгу. Есть так много вещей в нашей истории, о которых мы ничего не знаем. Потому что церковь должна была контролировать нарратив. Знаете? И я могу сказать со всей уверенностью, я не хочу никого обидеть, но Новый Завет был сочинен. История была сочинена, чтобы создать нарратив. Я не говорю, что Иисуса не существовало. Это не то, что я говорю. Но история была сочинена. Составлена. Я говорю это без стеснения. Просто начните читать Синайскую Библию. Читать Писания, которые были переведены уже. И некоторые из них есть в сети, в Британском музее. Много чего есть на их сайте. И теперь есть также масса книг. Знаете, это интересно, что в Библии В Новом Завете есть кое-что из того, что Иисус вроде бы говорил. Но в Евангелии от Фомы раз в 10 больше информации об Иисусе и о том, что Он говорил, чем когда-либо было в Новом Завете. И при этом Евангелие от Фомы не включено в Новый Завет. Вообще. Я часто нахожу это интересным, что люди даже не смотрят на это, они не исследуют это. Есть большой разрыв между человечеством и его историей. Если мы движемся в более высокую частоту, значит ли это, что нам не нужно беспокоиться из-за 5G, потому что его частота не будет слишком высокой для нас тогда? Окей, это очень хороший вопрос. 5G — это буквально военная технология. Она создает микроволновую частоту, которая вредит человеческому телу. Я слышу, как операторы T-Mobile говорят, что у нас лучшая 5G, AT&T, у нас лучшая 5G, Verizon, у нас лучшая 5G. Я уверен, что в Европе и Азии вы слышите то же самое. 5G, 5G. Насколько я понимаю, 5G на самом деле полностью не внедрили. Потому что они знают, что она опасна для жизни. Теперь, если бы глубинное государство побеждало, если бы оно уже победило и устроило бы нам большую перезагрузку, и буквально сделало бы нас рабами снова, рабами и слугами, неспособными владеть чем-то, иметь права или какую-то власть, они бы внедрили 5G полностью, потому что их план до 2030 года — это сокращение населения Земли. Но это не то, что происходит. По мере повышения энергии, по мере повышения частот, по мере того, как резонанс Шумана продолжает менять и трансформировать нашу ДНК, конечный результат будет телепатия. Спустя много лет в будущем вам не нужен будет мобильный телефон. Вы сами станете смартфоном, потому что ваша ДНК — это антенна. Она принимает и транслирует частоты. Это одна из вещей, которые мы узнаем о себе. И по мере того, как это будет происходить, и мы разовьем и включим наши третью, четвертую, пятую спирали ДНК, и будущее поколение после нас, нам не нужны будут такие технологии. Мы будем использовать телепатию. Все возвращается на круги своя. Если это не настоящее, оно разрушится. Потому что оно не в гармонии с течением природы. Это то, что мы наблюдаем. Мы видим все эти вещи, которые не настоящие. Все эти социальные структуры, системы убеждений, физические структуры, они все распадаются, они все рушатся. Потому что они были не настоящими. Они никогда не были в потоке природы. И вместе с этим происходит вот что. Мы пробуждаемся, и наши тела снова выравниваются с частотой силы. Да? Мы настраиваемся на силу. И мы входим в состояние настроенности, и теперь видим матрицу такой, какая она есть. И мы видим, как она полностью разрушается, потому что она не настоящая. И на самом деле ничего по-настоящему не держало ее, кроме наших систем убеждений. Это приближается. Вы узнаете, когда увидите это. Некоторые из вас уже видят. Вы можете рассказать о том, что известно как 9, а также о египетском боге Ра? Я слышал о 9, в Совете 9, кажется, их так называют. Была какая-то информация в 90-х или в начале 2000-х, они были связаны с Сатурном, кто-то ченнелил их. Кажется, это был Сатурн. Я не помню. Говорили ли андромедяне когда-нибудь о Совете 9 в нашей Солнечной системе? Нет. По крайней мере, не мне. Так что на эту тему у меня на самом деле нет никакой информации. А вот Ра — это интересная история. Он также известен как Мардук. Есть много историй, есть много легенд. Насколько я понимаю, Это что, в какой-то период он был очень верным членом семьи Энки? Он был очень верным, и он очень расстроился, что обещания были даны по поводу владения землей роду Энки. Ану и Энлиль нарушили его, и Ра-Мардук воспринял это как личную обиду, как оскорбление, как сильное неуважение к его семье, с чем я, кстати, согласился бы на основании информации, которой со мной поделились. Это был обман, это была пощечина и проявление неуважения. Он не воспринял это хорошо. Однако он нарушил ряд границ, что создало огромные неприятности его отцу. И за это ему сделали выговор, что еще больше обозлило его. Так что он прошел от защиты человечества, защиты своей семьи, до отречения от всех. И он оказался в очень затруднительном положении. И есть слухи, которые я пытаюсь подтвердить, что он покинул землю. Ему дали уйти отсюда. И теперь ему нужно будет самому разбираться с семьей. Я не завидую его положению, если это правда то, что произошло. Если же он еще не покинул землю, то он столкнется с разбирательством галактических сил здесь, что может также быть нехорошо для него. Независимо от того, что произойдет, наш вызов не меняется. Потому что история нашей расы сейчас не зависит от того, что произойдет с ним или с темной стороной. История, которую мы создаем с этого момента, теперь в руках самого человечества. Мы просто не знаем этого пока, но я сообщаю вам об этом сейчас, что это то, что нам предстоит. Вы упомянули в последнем вебинаре, что люди, наверное, конкретно земляне, имеют способность любить и испытывать степень сострадания, которая ощущается сквозь измерения. Вы можете сказать об этом подробнее? Я не знаю, могу ли я передать это словами, поэтому позвольте мне просто поделиться с вами одним из нескольких личных переживаний, которые были у меня, и посмотреть, срезонирует ли это с кем-то из вас. Когда я потерял своих детей, я работал, я продавал лазеры. Я много ездил. Я загружал оборудование в машину и возил его. И в один из вечеров, после того, как я потерял детей, и того, как я узнал, что у меня опухоли в прямой кишке, я был так расстроен, что мне пришлось свернуть на обочину. Я чувствовал, что умираю. Я вышел из машины, и я рыдал, я посмотрел на небо, и каждая звезда ярко светила. Каждая звезда. Я молился. Я не знаю, как объяснить это, но что-то спустилось из ниоткуда и ударило по мне. Я почувствовал, как будто меня крепко-крепко обняли с любовью. Я знал, что я буду в порядке. Я просто знал. Вы просто знаете внутри себя, что неважно, как плохо все выглядит, или ощущается, или является, вас любят. Вас любят. Был еще один случай, когда я хотел съехать с обрыва. Боже, я даже не хочу говорить об этом, рассказывать эту историю. Я буквально упер педаль газа в пол тогда. Я не знаю, дошел ли бы я до конца. И когда я повернул за угол, там на дороге стояла семья оленей. Самец, две самки, два олененка. И машина просто остановилась сама по себе. Я не могу это объяснить. Она просто остановилась сама по себе. Она замедлилась сама по себе, а олени не шелохнулись. И пока я сидел там и смотрел на них, они начали двигаться в сторону машины. И они прошли прямо мимо моей двери, мимо окна, как бы говоря: «Эй, дружище, все в порядке. Все в порядке. Все будет хорошо». Я мог бы просто переехать их. Они совсем не боялись. Это я был тем, кто боялся. Знаете, жизнь удивительна. И дело не в месте назначения, а в самом путешествии. Именно такие моменты определяют то, кто мы такие. Потому что мы не можем проходить через такие моменты и не меняться. Они правда меняют нас. Они меняют нас изнутри и наружу. И я уверен, у каждого из вас есть подобная история.